эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это любой вопрос, причем предпочтительно трудный. Вот то, что, может быть, вас как-то запинает, то, что мешает вам обратиться к Богу. И прислать эти вопросы можно разными путями. Можно на Viber, WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно нам прислать на наш сайт Teos.fm, там нас можно слушать. И там можно отправить сообщение в эфир. Там есть такая кнопка внизу экрана, такая синяя полоса, и там кнопка «Написать в эфир». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то вот как раз этим адресом можно воспользоваться, чтобы прислать мне вопрос, он будет лежать у меня в ящике, и я на него постараюсь ответить в следующем эфире. Так, вот Александр прислал вопрос. Да, я перед тем, как начать отвечать, я еще раз напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Вы можете оказать эту поддержку, узнать, как это сделать. Вы можете войти на наш сайт Teos.fm. ТОСФМ. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать Сергей Худиев, Радио ТОС. И первое, что вам вывалится, это страничка вот этой передачи. И там вы увидите, как можно вот эту передачу поддержать, потому что мы существуем благодаря поддержке наших слушателей, вот тех людей, которые нам посылают 100, 200, 500 рублей. Вот Александр спрашивает, вы можете еще раз объяснить, почему свобода воли, интенциональность и квалия не могут быть просто функциями мозга? Я не понимаю ваше предыдущее объяснение. Значит, в рамках материализма любые события мироздания определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть в том числе ментальные события, в том числе наши мысли, чувства, эмоции, акты воли, они определяются очень сложными, но чисто материальными процессами в нашем головном мозге. Вот если мы материалисты, мы связаны нашим мировоззрением вот такой точкой зрения исповедовать, что любые наши мысли, любые наши чувства – это продукт материальных процессов коры головного мозга. Свободной воли при этом не существует, потому что все эти процессы, они детерминированы законами природы. То есть там нет места для какой-то свободной воли. А то, что я подумаю, то, что я скажу, то, как вы на это отреагируете – все это определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. А наша свободная воля иллюзорна. Для нее просто нет места. Потому что единственная причинность, которая существует в мире, это причинность материальная, это причинность обусловленная, вернее, даже не обусловленная, детерминированная законами природы. И, следовательно, любые наши решения, они детерминированы. У Ричарда Докинза есть даже очень хорошая статья на эту тему. Называется она, по-моему, ее нет в русском переводе. По-английски она называется «Let's stop beat Basil's car». «Давайте перестанем лупить машину Бейзила». И он там приводит в качестве примера некий скетч, где комик пытается завести машину, машина не заводится. Он сначала пытается по-хорошему с ней поговорить. Ну что ж ты меня подводишь? Ехать надо. Я тебе там заботился о тебе. Там, ну, ты не хочешь мне помочь. И, наконец, он начинает на нее ругаться, злиться. Наконец, он хватает арматурину разносит ее в дребезги. И там понятно, что весь смех происходит от того, что машину бессмысленно бить, машину надо починить. И вот Докинс пишет, что мозг человека – это тоже машина, она сложная, гораздо сложнее, но она тоже машина, в ней тоже происходят какие-то естественные события, поэтому предъявлять преступнику претензии по поводу его преступления бессмысленно. У него в голове происходит природный процесс. Этот процесс развивается согласно законам природы, не может развиваться иначе. А если мы хотим, чтобы он развивался иначе, мы должны в этот процесс как-то вмешаться, но бессмысленно на него гневаться, бессмысленно его осуждать. Это природный процесс, он по-другому не может происходить. Вот законы природы, они детерминируют все, что происходит в моей, в вашей голове, и они не оставляют места для закона, для свободной воли. В рамках материализма свободная воля – это иллюзия. Интенциональность – это о чем? То есть это обращенность сознания на какой-то предмет. То есть мы принимаем решение, наше сознание на что-то обращено. Мы чего-то надеемся, чего-то боимся, о чем-то помышляем. И вот это свойство обращенности, свойство о чем-то, им не обладает материя как таковая, и оно предполагает некую личную избирательность. Вот вы выбрали слушать эту передачу, а не играть в компьютерную игру. То есть это опять-таки сводится к свободной воле, вернее, предполагает свободную волю, предполагает избирательность, обращенность. И эта свободная воля невозможна при материализме. Квалия – это субъективный опыт, субъективное переживание. Например, представьте себе человека, который никогда в жизни не ел киви. Ему врачи сказали, что если он надкусит киви, у него будет анафилактический шок, он умрет. Но он знает все про киви, он знает, как сок киви воздействует на рецепторы языка, как сигнал идет в нейроны, что там происходит в мозгу, это ему все известно. Он обладает всеми знаниями о киви, о воздействии киви на человеческий мозг, которыми только можно обладать. Знает ли он вкус киви? Представим себе, что врачи сказали, ты знаешь, мы ошиблись, на самом деле можно киви. И он первый раз в жизни попробует киви, получит ли он новые знания, новый опыт. Ну, очевидно, получит. Но это знание, опыт не может быть адекватно выражено на языке материализма. И, следовательно, наш опыт квалия не может быть сведен к какому-либо движению материи. Подошли еще вопросы. Человек с псевдонимом Машах пишет, что Исаия 30:28 будет в челюстях народов узда, направляющих к заблуждению, это говорится о христианстве и исламе. Раввины говорят, христианство и ислам – это две подушки безопасности для евреев во время их расселения по всем странам. Это лучше, чем откровенное язычество. Теперь Бог возвращается в Сион, евреи собираются со всех стран, христианство и ислам больше не нужны. Простите, а где там сказано про христианство и ислам? Это крайне натянутое истолкование, что уздан, где сказано. Понимаете, вот когда есть библейское пророчество, например, Исаия 53 глава, там очень прозрачно. Там видно, что речь идет о неком невинном страдальце, который претерпевает искупительные страдания за других. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Но при этом говорится о том, что он безгрешен, не сделал греха, не был уже в устах его. Это понятно, о ком идет речь. О том, что там узда в устах народов – это христианство и ислам, это как-то очень натянуто. Так, атеист-антропный принцип пытается трактовать свою пользу как ненадобность Бога, чтобы вы ответили. Ну, я бы попытался понять, что они, собственно, имеют в виду. Потому что, когда у нас речь идет о тонкой настройке Вселенной, обычно говорят так, что, смотрите, вот тонкая настройка говорит о том, что Вселенная обладает такими характеристиками, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь. В частности, все константы в уравнениях, которые описывают законы природы, они должны обладать строго определенными значениями. Там соотношение между сильным, слабым электромагнитным гравитационным взаимодействием должно быть очень четко отрегулировано. Например, если бы было бы немножко другое соотношение сильного взаимодействия электромагнитного, то во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода, соответственно, не было бы жизни. Если бы Вселенная расширялась с немного другой скоростью, чуть-чуть медленнее, она бы схлопнулась под давлением своей тяжести, а если бы несколько быстрее, не успели бы образоваться галактики. То есть Вселенная требует очень точной настройки для того, чтобы поддерживать жизнь, и это указывает на настройщика. А атеисты на это говорят обычно так, что, ну, смотрите, для того, чтобы мог возникнуть наблюдатель, который отмечает факт тонкой настройки Вселенной, необходимо, чтобы Вселенная была тонко настроена. То есть в неких гипотетических Вселенных, где нет тонкой настройки, там нет, соответственно, наблюдателя, там никто не может этому подивиться. Ну, это примерно как можно рассматривать случаи конкретно с планетой Землей. Там Земля у нас очень тонко настроена для жизни. Она находится на ровно том расстоянии от Солнца, которое нужно. Она вращается вокруг своей оси ровно с той скоростью, с которой нужно. В ней Луна находится на том расстоянии, на котором нужно. А если бы все это было не так, то жизнь бы не развилась. И на это атеисты говорят, ну, конечно, просто на тех планетах, которые не подходят для жизни, на них и нет никого. И, соответственно, никто и не говорит, а как тут все для меня приспособлено. То есть причины с ней рассматривают как обратную, что, разумеется, единственное место, где могут существовать наблюдатели, это место, приспособленное для жизни. Чему тут удивляться? Что тут, собственно, странного такого, что вот наблюдатели будут наблюдать Вселенную, которая приспособлена для жизни наблюдателей. Потому что в других Вселенных или на других планетах наблюдателей просто нет. Почему это не ответ? Это не ответ, потому что он совершенно не отвечает на вопрос о причинах, почему Вселенная вот именно так отрегулирована. Но представьте себе, не помню, вот один философ, не вспомнил имени, он приводит такой пример. Вот представьте себе, что вас расстреливает взвод солдат, раздается залп, и вы, значит, живой и здоровый, стоите у этого столпа и, значит, смотрите, вы чувствуете, осознаете, что вы живы. И вы задаетесь вопросом, а почему я жив? Если вам скажут, ну, если бы вы не были живы, вы бы этому не удивлялись, вы были бы мертвы. Но это не ответ. Потому что тот факт, что вы живы, нуждается в объяснении. А солдатам дали приказ стрелять в другую сторону, кто-то их подкупил, еще что-то произошло. Но тот факт, что вы живы, нуждается в объяснении все равно. Поэтому просто говорить о том, что, ну, конечно, наша Вселенная приспособлена для жизни, потому что во Вселенной, собственно, когда говорят об антропном принципе, обычно имеют в виду, что, ну, конечно, Вселенная приспособлена для жизни, а в другой Вселенной просто нет наблюдателей. На другой планете просто нет наблюдателей, которые бы удивлялись, а как тут все для нас устроено. Но это не ответ. Это просто, ну, собственно, хождение по кругу. Это тавтология. Да, конечно. В другой Вселенной не было бы наблюдателей, чтобы отметить этот факт. Но почему Вселенная устроена именно таким образом? Антропный принцип не отвечает на это соображение. Мы живем во Вселенной, очень тонко настроенной под нашу жизнь. Откуда взялась эта настройка? То обстоятельство, что если была бы другая настройка, нас бы не было, мы не удивлялись, соответственно, совершенно не снимает самого вопроса. Так ли уж сильно кальвинистское учение предопределения отличается от православного учения о провидении? И там третье лицо, Бог все знает наперед. И Кальвин не отрицает, что люди, предназначенные к аду, не будут действовать по своей воле. Ну, там, понимаете, учение о предопределении у Кальвина, оно максимально заострено в том плане, что Бог от вечности решил, кого он спасет из падшего человеческого рода. И это не все. Он решил избрать некоторую часть людей. Из-за этих людей умер Христос. Он не умирал за все человечество, он умер конкретно за тех людей, которых Бог заранее избрал. Именно эти люди будут спасены, а остальные нет. Там кальвинизм, он описывается аббревиатурой тюльп, то есть тюльпан. Т – это total depravity, то есть человеческая природа тотально, полностью поражена грехом. Человек не может обратиться к Богу по своей воле и вообще мертв во грехе. Как труп не может себя воскресить, так человек не может обратиться к Богу. Unconditional election, то есть Бог избирает людей не потому, что он предвидит в них что-то хорошее, а только исключительно по своей суверенной воле он избирает людей к спасению, потому что он так решил, и бессмысленно даже спрашивать, почему. Просто такова его суверенная воля. Это limited atonement, то есть ограниченное искупление. Христос умер только за тех людей, которые избраны к спасению. Irresistible grace – это непреодолимая благодать. Вот из всего кальвинизма, пожалуй, единственное, что мне нравится, вот это учение о непреодолимой благодати. То есть кого Бог избрал, того он приведет к спасению. И человек даже не может спротивиться. То есть благодать, она эффективна. Человек всегда обращает и удерживает его на пути спасения. Даже не вспомню, как там будет в английском «preservance», по-моему, не вспомню, значит, но это неотступность святых переводит. То есть то, что если Бог кого избрал, то эти люди не отпадут от веры, не отпадут от спасения, Бог их непременно сопроводит на небеса, и они непременно там на небесах окажутся. А в православном учении Христос умер за всех людей вообще. То есть искупление не является ограниченным. И Бог ищет спасти всех людей. То есть нет такого, чтобы Бог заранее решил, что какую-то часть человечества он будет не спасать и оставит их, значит, с грехами. А Бог ищет спасти всех людей, и люди, которые не хотят спасения, они его сами отвергают. То есть не то, что Бог заранее решил не спасать. То есть как вот в Евангелии мы читаем, как Христос говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Он говорит, что не то, что вот я вас заранее не избрал, там все, у вас нет в списках, идите отсюда. Он говорит, вы не хотите. Это ваше, по вашему собственному упорству вы себя губите. Вы отвергаете то предложение спасения, которое Бог вам делает, и это ваше решение, ваш выбор. Это не то, чтобы Бог заранее вас отказался спасать. Поэтому существует существенное, конечно, отличие. При этом в православной картине мира Бог, разумеется, обладает всеведением. И Бог знает, безусловно, как люди себя поведут. И Бог знает, кто спасется и кто погибнет. Это, конечно же, ему не может не быть известно. Но при этом гибель грешников, не раскаянных грешников, она обусловлена не тем, что Бог их заранее отказался спасать, а тем, что они отвергли то предложение спасения, которым было всерьез совершенно искренне сделано. Есть даже такой очень забавный кальвинистский анекдот, что есть два проповедника кальвиниста, один такой старый, опытный, другой молодой, горячий. И вот Христос умер за ваши грехи, воскрес из мертвых. Покайтесь, обратитесь к Богу, Бог вас любит, вы будете прощены, вы обретете новую жизнь. Но его как-то изнутри такой червячок сомнения. Откуда я знаю, может быть, эти люди не избраны Богом ко спасению? Может быть, за них-то как раз Христос не умирал, на них-то как раз не простирается это искупление. А я их вот ложно уверяю в том, что Бог их любит, Христос за них умер. И он со своими сомнениями приходит к старшему, значит, своему товарищу, и тот ему говорит, да не парься, сынок, спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. То есть тут разница такая, что в православии мы все-таки верим, что Христос умер за всех людей вообще. И ко всем людям вообще простирается его предложение спасения. Те люди, которые погибают, они отвергают спасение, потому что вот они так решили, не потому, что Бог их решил с самого начала не спасать. Так, хотя, знаете, вот тут важно отметить, что есть одна очень... Вот правильная мысль, вот при том, что ну, вся схема кальвинизма в целом кажется неубедительной, но там есть одна очень здравая мысль, что милость Божия – это именно милость, и ты не можешь требовать чего-то от Бога. Ты должен признать, что ты грешник, и Бог тебе ничего не должен. Вот абсолютно. Что если Бог тебя вообще не спасал, ну, он был бы праведен, он был бы совершенно не обязан это делать. То, что Бог тебя спасает, это есть акт его совершенно вот, милости, которую он тебе не должен. Вот там я постоянно подчеркиваю, что ну, Бог никому ничего не должен. А почему Бог там не спасает неизбранных? Он вообще никого не обязан спасать. Менее всего он тебя обязан спасать. И вот эта мысль, что Бог тебе ничего не должен, и что то, что ты получаешь от Бога чистую милость, это, в общем-то, она в общем-то, верная. Хотя там понятно, что вся схема, она меня не убеждает. Александр, насчет тигров, чей ЖКТ предназначен для мяса, в креационизме давно есть ответы. Дело в том, что, меняя положение метильной группы, отключая, включая отдельные участки ДНК, можно коренным образом менять структуру организма. То есть в организмах животных, по всей видимости, есть профили, которые можно переключать инструментами эпигенетики. Таким образом, после грехопадения мог просто переключить профиль. Кроме того, есть немало случаев того, что хищники полностью переходят на вегетарианство. Можете нагуглить львицу, которая питается спагетти. Вы знаете, к сожалению, там, как вам сказать, существует экосистема. В этой экосистеме тигр, там, лев, другое хищное животное, кот хотя бы обычный, занимает определенное место, у него определенного рода клыки есть. И, как вам сказать, что Бог создал тигра с вот такими клыками, чтобы он щипал траву, мне это кажется, собственно, неубедительным. Вот, натянутым, и я не считаю, что Священное Писание обязательно требует именно такого истолкования. Игнат, для пропаганды лживой теории эволюции вы апеллируете к авторитетам. Добжанскому и Коллинзу. Эти люди могут ошибаться, боятся потерять работу и так далее. Есть целая глыба данных об ошибочности теории эволюции. 7 миллиарды лет нам нужно переходить в деизм. Вот с последней фразой я не согласен. Понимаете, в чем дело? Я поясню еще раз мою позицию. Какая-либо защита, продвижение там, биологической теории эволюции совершенно не входит в мою задачу. Я не являюсь там популяризатором науки. Но я считаю ошибочным, когда люди говорят, что вот если теория эволюции верна, то христианство неверно. Потому что кончается это плохо. Потому что человек, который там, внушили эту позицию, что либо ты должен быть христианином, если теория эволюции верна, то и Христос не воскрес. И чтобы быть христианином, обязательно надо придерживаться земельного креационизма, человек в этом воспитан. А потом он, ну, знаете, там, юноша поступает в вуз. Или просто человек книжки начинает читать там, по биологии, и он видит, что да, там, теория эволюции – это серьезная теория, она имеет под собой там, свои основания. Он начинает колебаться в вере. А это ему совершенно не обязательно делать. Потому что там, из того, что теория эволюции верна, вот никак не следует, что Бога нет и Христос не воскресал. Просто никак. То есть это совершенно искусственная увязка. И, понимаете, вот так бывает, когда люди делают какие-то необязательные увязки, потом из этих увязок у них и у других людей тоже вера начинает шататься. Знаете, вот как был... Есть такой, я на него постоянно ссылаюсь, Барт Эрман, который был в юности, он был такой суровый библейский фундаменталист, там, Библия безошибочна, в ней не может быть противоречия. Потом бах, нашел противоречие в Библии. И у него все посыпалось. И ему можно было бы сказать, ну, друг дорогой, вот твои конкретно те представления о Библии, которые существовали в твоей общине конкретной, оказались ошибочными, ну, оказались. Но ведь это не значит, что Христос не воскресал. Значит, что богословие конкретно твоей общины, оно ошибочно. И из этого никак не следует, что христианство в целом ошибочно. Из этого следует, что там взгляды, принятые в твоей общине, ошибочны. Когда какие-то представления о мире подаются в качестве обязательной части христианского вероучения, это кончается тем, что когда человек удостоверяется, что Земле ну, явно не 7,5 тысяч лет, и многообразие видов, оно действительно там, по всему выходит, образовалось в ходе биологической эволюции, и он начинает шататься вера. Я вот что могу на это сказать, что не нужно привязывать свою веру к каким-то научным или псевдонаучным представлениям о мире. Потому что она так окажется очень хрупкой. Если Земле миллиарды лет, нам нужно переходить в деизм. С чего бы вдруг? Вот Земле миллиарды лет. Это факт, который установлен очень хорошо. Как бы из этого следовал деизм? Мы верим, мы теисты, мы верим в то, что Бог создал мир, и Бог контролирует этот мир. Все, что в этом мире происходит, происходит в рамках божественного промысла. И мы можем сказать, что Бог установил законы природы. Бог установил так, что природный мир, он развивается так, как он развивается. Если Бог... Поэтому... Миллиарды лет вообще ничего нам не говорят, потому что для Бога нет для Бога нет времени в нашем смысле. Поэтому для Бога нет разницы, миллиарды лет или один день. Бог вообще находится вне времени. Иван, если пример с тигром, который не мог быть веганом, верен, то неверная Библия, кроить ее на свой лад. Простите, а почему? Ну, в Библии написано, львы рыкают добычи и просят у Бога пищу себе. Причем псалмопевец тут описывает мир, который мы знаем, уже после грехопадения человека. И он не говорит, какой ужас, там, львы едят мясо. Нет, он говорит, они просят у Бога пищу себе. Бог сотворил львов, что они там кушают мясо. Более того, Христос не вегетарианец. Если считать убиение животных, что это что-то там ужасное, противное Божьему плану, зачем же тогда, когда приходит блудный сын, закалывают откормленного тельца? Мы читаем, что вот вообще пир там мессианский, он описывается как мясной пир. То, что заколото, откормлено, заколото, готов там. Петру говорится, там, встань, Петр, заколи и ешь. Предполагается, что можно есть мясо, причем мясо, то, которое, те виды мяса, которые были запрещены Ветхозаветным законом. Ну, нет в Библии вегетарианства. То есть вот заколоть тельца и его съесть в ходе там, торжественного пира, это считается нормально, очень даже радостно и хорошо. Поэтому как говорить о том, что ах, вот, там, Бог не мог сотворить мир, в котором там, животные друг друга едят, ну, понимаете, Христос приводит в качестве примеров чего-то радостного, очень нехорошего, пир, на котором едят откормленного тельца. Никого это совершенно не беспокоит, ни Христа, ни апостолов. Поэтому говорить о том, что вот мир должен был сотворить, Бог должен был сотворить чисто вегетарианский мир, но это никак не следует из Писания. Наши предки были людьми, умирали до грехопадения. Понимаете, с грехопадением там, человек не обладает бессмертием сам по себе, без Бога. То есть человек не обладает бессмертием по своей природе. Мы вот читаем, после грехопадения говорится о том, что как бы он не стал... не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть оказывается, что жизнь вечная – это то, что человек должен был получить, если бы он выдержал испытание. И тогда бы он получил доступ к древу жизни. А так изначально человек не сотворен бессмертным. Не говорится о том, что человек изначально обладает бессмертием. И вообще идея, что все животные были даже бессмертны, человек был бессмертен, она натыкается на этот библейский фрагмент, где говорится, что вот как бы он ни стал, не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть вечная жизнь, то, что человек должен был еще обрести, выдержав это испытание. Но он его не выдержал, он его провалил, из-за этого, соответственно, мы оказались там, где оказались. Что же касается смерти животных до грехопадения, то Библия нам не говорит, что животные были бессмертны до грехопадения. Нет такого. Люди, грехом вошла смерть, смерть человека. Человек должен был обрести жизнь вечную в общении с Богом. Он это испытание провалил. Вот. И мы имеем то, что мы имеем. Что человек изначально... Вот, и животные, тем более, изначально были бессмертными, что Бог сотворил бессмертных мышей, бессмертных котов, бессмертных львов и бессмертных антилоп, а потом они только начали друг друга есть. После того, как человек пал, ну, это... Я не думаю, что Библия нас обязывает к такому толкованию, и это очевидным образом не согласуется с миром, в котором мы живем. Не кажется ли вам, что мнение, что печать дьявола будет приниматься в условиях информированного согласия, огромное число людей становились нацистами или коммунистами совсем иначе, их так сформировали? Я, например, когда-то был пионером, да и антихрист действует обманом и манипуляцией в мифе о великом инквизиторе Достоевском. Нет, смотрите, о чем наша речь? О том, что человек не может получить печать антихриста, не зная, что он ее получил, или вот каким-то чистым обманом. Вот вам сделали прививку, а это на самом деле печать антихриста. Или в 90-е годы была страшилка, вам дали паспорт, ну, паспорт вообще популярная была тема у многих поколений алармистов, дали паспорт, на самом деле паспорт – это печать антихриста. Или деньги вам дали. Нет, с деньгами, нет, деньги – это не печать. Но, тем не менее, были вот такие упорные очень люди, которые говорили, что деньги – это печать. И вот на самом деле, что он говорит в Священное Писание? Что вы не можете получить печать Антихриста, не зная, что вы принимаете печать Антихриста. То есть, когда вы присягали там дедушке Ленину, вы знали, что вы присягаете дедушке Ленину. Там, когда национал-социалисты присягали фюреру, они знали, что они присягают фюреру. Причем догадаться, что эта присяга несовместима с христианской верой, было можно, и некоторые люди догадались. Ну, тот же Дитрих ван Хёрн, например. Там же были люди, которые понимали, что да, это бесовщина, да, это вот нужно от этого убежать. Но как раз нужно понимать, что это решение, которое предполагает сознательный выбор. Вы не можете получить печать Антихриста, совершенно не зная, что вы принимаете какую-либо печать. Ник Савченко пишет, получается, например, богословие Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина и Иоанна Дамаскина ложно. Нет, конечно. Ложно не богословие. Люди, понимаете, надо различать две вещи. Богословие представления о природном мире. Святые отцы придерживались тех представлений о природном мире, которые имели место в то время. Можно почитать толкование святого Ефрема Сирина на шестой. Он считает небо твердым. Он об этом пишет. Ну, потому что там прям буквально твердое небо, в котором открываются окна. Через эти окна упадают осадки. Ну вот, он так видел мир. Сейчас мы понимаем, что твердого неба не существует. Это не является, понимаете, и авторитет этого святого отца нас не заставляет верить в то, что есть твердое небо. Я не видел человека, который бы верил в твердое небо, ни одного. А в чем проблема-то с попытками буквалистского толкования Писания, что оно на самом деле никакое не буквалистское. Вот ни разу. А люди, когда их спрашиваешь про твердое небо, они начинают говорить, нет, небо не твердое, это все нужно понимать иносказательно. Ну, А почему небо, небо нужно понимать иносказательно твердое небо с окнами, но не надо понимать иносказательно там, календарную неделю, за которую сотворены все виды. Это как, я помню, беседовал с свидетелями Иеговы, и они мне говорили, а вот 4000 избранных. Я говорю, буквально надо понимать 144 тысячи, да, буквально. Хорошо, но там написано, что это 144 тысячи евреев, которые девственники, буквально. Это 144 тысячи евреев-девственников? Да нет, не евреев. По большей части не евреев, а и не девственников, там, обычных женатых людей. Но тогда почему мы понимаем цифру буквально, а описание не буквально? Почему мы должны понимать там твердое небо, как угодно иносказательно, там, шесть дней буквально? Ну, в общем, мне эта позиция представляется неубедительной, но я не хотел бы сейчас на ней сосредоточиться, потому что это уже все-таки разговор внутри христианского сообщества. Я бы хотел сосредоточиться на людях, которые еще не обрели веру. Вы говорите, что Земля и жизнь на ней появились в результате тонкой настройки, но изначально климат на Земле был примерно как сейчас на Юпитере. Даже когда жизнь появилась, она несколько раз погибала из-за кислородного голодания. Что же это за дизайн? Честно говоря, я не знаю, не очень понимаю, о чем вы имеете, что вы имеете в виду, но Вселенная в целом, не только Земля, когда я говорю о тонкой настройке, я говорю о Вселенной в целом, что Вселенная в целом должна обладать очень тщательно подобранным набором характеристик для того, чтобы она могла поддерживать химию жизни. Если бы мировые константы были чуть-чуть другими, причем на очень незначительную величину, у нас не было бы никакой... Вселенная не могла поддерживать жизнь. Во Вселенной не было бы звезд и галактик. Или... Наоборот, Вселенная бы схлопнулась и прекратила свое расширение. Или не было бы ничего, кроме водорода. Или наоборот, там не было бы ничего, кроме тяжелых металлов. То есть Вселенная в целом, ее законы нуждаются в тонкой настройке. Что касается того, что Земля, вот на Земле условия для жизни сложились не моментально, не сразу. И это долгий был процесс. А в чем, собственно, проблема? Почему? Понимаете, для Бога время не является проблемой, пространство не является проблемой. Мы привыкли считать хорошим работником человека, который имеет задачу быстро и с наименьшим использованием ресурсов. То есть мы понимаем, что строитель, который строит дом миллиарды лет, это плохой строитель. Но у Бога же нет проблемы с временем. И у Бога нет проблемы с ресурсами. Там, почему Бог творил там, миллиарды лет? Да у него нет затруднения с временем. Он его творец. Бог совершенно не должен... У Бога нет дедлайна, Бог не должен торопиться. У него нет такой обязанности. Он может развивать этот процесс творения мира, как ему удобно, как он считает нужным. Поэтому факт тонкой настройки, он нам непосредственно наблюдается, в том числе в отношении Земли. Другое дело, что в отношении Земли атеисты говорят, что Вселенная большая, и на невероятное количество планет, которые могут быть во Вселенной, может быть, случайно образовалась вот такая планета, где сложились условия для жизни. Но когда мы говорим о Вселенной в целом, то тут такой аргумент не проходит. Станислав, вы цитируете высказывание Докинза о том, что сама Вселенная не имеет цели и замысла, но делаете это как двусмысленно, я не пойму. Как вы разделяете, так разделяете вы или нет суждение Докинза в отношении Вселенной, если замысел у нее самой? Докинз имеет в виду, что нет Бога, который имеет замысел во Вселенной. Бог создал Вселенную, у Бога есть замысел во Вселенной, Вселенная есть продукт замысла. И мы это знаем, в частности, потому что Вселенная обладает тонкой настройкой. Сам факт тонкой настройки Докинс, кстати, признает. Он и в «Бог как иллюзия», и в недавней своей книжке «Перерастая Бога», я не знаю, перевели ее или нет, «Outgrowing God», он пишет, что, ну да, есть тонкие настройки, но мы потом еще найдем материалистическое объяснение. Но сам факт тонкой настройки он признает. У вас ложное представление материалистам. Почему вы думаете, что материалисты отличают не биологические объекты от биологических? Не отличают, вернее, с их особыми свойствами, как чисто природными, так и биологическими и социальными. Свобода воли – это категория религиозной социологии, не физики. Видите ли, материализм – это представление мироздания, которое говорит, что вот все сводится к одной субстанции, именно к материи. Материя – это ровно то, что подчиняется законам природы. Поэтому в любой абсолютной версии материализма, в любой, какую бы мы ни изобрели, до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, мы вынуждены отрицать существование свободной воли. Потому что тут же ничего не поделаешь. Дискуссия об антихристе. Если человек не знает, что он совершает такой выбор, не знает лучшего, печать, навязанная ему обманом и так далее, виновен ли он перед Богом. Только Бог знает, в каких условиях человек принимает решение, насколько его решение является актом его личной злой воли, насколько у него результат неведения, принуждения и тому подобных вещей. Но Слово Божие призывает нас к бдительности и серьезному отношению к своему выбору. Потому что, да, мы знаем, что в момент испытания большинство людей становятся, ну, если не активными пособниками, то, по крайней мере, пассивными, так сказать, пассивно увлекаются злом. Ну, как там с тем же нацизмом, там, с тем же большевизмом, когда люди, которые решают противостоять, их немного, и они святые. И что когда по твою душу придет антихрист, там может случиться то же самое, что с людьми, по чью душу пришел там Гитлер, или Ленин, или Сталин, или там другие там известные нам товарищи. Когда у человека нет стержня, у него нет преданности Господу, он совратится, его это утащит. И поэтому ни в коем случае нельзя это примерять на себе, нельзя говорить, что, ну, а что там, я не отвечаю за свои решения. Мы отвечаем за свои решения. У наших решений есть последствия, мы всегда должны проявлять большую бдительность, большую рассудительность, потому что наши решения нас определяют к той или другой вечности. Так, наука всегда находила объяснение тому, чему приписывались религиозные причины. Мы теперь знаем, что причина эпидемии не гнев Божий, а микроорганизмы. Наука найдет объяснение и тонкой настройки. Вы знаете, на самом деле, в чем ошибка этого довода? Богословское объяснение, оно лежит в другой плоскости, чем научное. То, что эпидемия вызывается микроорганизмами, тезис о том, что эпидемия вызывается микроорганизмами, не противоречит тезису о том, что это гнев Божий. Точно так же, как то, что мы можем описать дождь на языке метеорологии, дождь не перестает быть Божьим даром. Просто научное объяснение и богословское объяснение лежат в разных нескольких плоскостях. Но это вот как машина едет, и у нас спрашивают, а почему она едет? Мы можем дать два ответа. С точки зрения науки, потому что у нее под капотом двигатель, в двигателе происходят какие-то процессы там, электрические, там зажигают, там горят углеводороды, горячие газы толкают поршни, все это передается на коленвал, коленвал на привод и так далее. Мы можем это писать на языке науки. И мы можем это описать на языке целеполагания. Мы можем сказать, а это вот там Иванович повез своих домашних на дачу. Эти объяснения друг другу не противоречат. Если мы описываем, как работает процесс, как работает там, двигатель внутреннего сгорания, мы этим не опровергаем существование Ивана Ивановича, который повез там, своих родных на дачу. Если мы можем описать дождь на языке метеорологии, мы не опровергаем этим то, что Бог посылает дождь. Там эпидемия тоже находится в контексте Божьего промысла. Что касается тонкой настройки, то научное, понимаете, научные объяснения всегда опираются на ряд предположений, которые уже мы полагаем истинными. Мы уже живем в этой вселенной, и она обладает определенными свойствами в целом. То есть мы говорим не о свойствах объектов внутри вселенной, а в целом вселенная настроена так, чтобы поддерживать жизнь. Как бы мы могли это объяснить на уровне науки, мне это кажется вообще нерешаемой задачей. Я знаю, что атеисты говорят, что ну, вот это, есть много вселенных на самом деле, в которых все эти данные варьируются случайным образом, а мы оказались в той вселенной, где они поддерживают жизнь. Мне это представляется очевидно натянутым и уже метафизическим суждением, а не научным, потому что наука, она бы предполагала все-таки какую-то возможность проверки. Нам говорят, что есть некие вселенные, которых мы не можем увидеть никогда, даже теоретически, с которыми мы не можем установить связь, но они вряд ли могут быть для нас объяснением чего бы то ни было. Если Христос искупил всех людей, почему не все спасутся? Ну, потому что люди отказываются. Как сказано в Священном Писании, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Или вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. То есть со своей стороны Христос целый день простирал я руки свои к народу непослушному и упорному. То есть Бог со своей стороны ищет спасение грешников, грешники со своей стороны упираются против этого спасения, и какая-то часть грешников упрется окончательно навсегда. То есть вот это не потому, что Бог их не хочет спасать. Христос за них умер, абсолютно все для их спасения Бог совершил. Проблемы исключительно в их злоупорстве, от которых они от спасения отвергают. А Христос со своей стороны все, что было необходимо для их спасения, совершил. И он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Любой человек, который придет ко Христу с покаянием и верой, будет принят, обретет жизнь вечную и блаженную. То есть вот мучиться вопросом, избрал меня Бог или не избрал, это довольно бессмысленно. А если ты приходишь ко Христу с покаянием и верой, то значит избрал, тебе не нужно по этому поводу переживать. Но время наше подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и до новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.